такая лекция нового университета, где всеобщая глубина Джон Ди, конец магического мира. Я сделаю несколько объявлений касательно нашей работы. У нас осталось еще в этом году два занятия. Вторая лекция, вторая среда в мае и последняя среда мая. Вторая среда мая, это будет моя лекция, посвященная «Язык и смерть», она называется. А последняя лекция, наверное, будет подводить, скажем, такие резюмирующие итоги годового цикла, краткий обзор того, о чем мы говорили, некоторое своего рода резюме. И таким образом, фактически, вот сегодня Евгений Селович прочтет вот последнюю лекцию этого года, своего цикла, в каком-то смысле тоже завершающую. Теперь еще такой момент. Летом у нас не будет занятий в университете, а на будущий год они должны возобновиться в новом варианте и в новой модели. Хотя имеет смысл, безусловно, продолжать даже летом. Это вот мы решим определенные семинарские занятия. И деятельность семинара, который вот сегодня первый раз мы собрались, такого плавающего семинара по переводческим проблемам, такого практического. Поэтому люди, которые знают языки, значит, просьба принимать активно в этом участие. Те, кто не знает, за лето необходимо выучить 1-2 европейских языка, поскольку дальнейший курс нового университета на следующий год будет, наверное, как бы сказать, уже невразумительным для знания языка. Летом мы планируем издать брошюру следующей осени с текстами распечаток лекций, прочитанных в этом году. И, соответственно, наверное, на последнем занятии в конце мая я окончательно, ну, скажем, изложу наши планы на следующее, на так сказать, идущее время работы. Все, тогда я представляю слово Евгению Селовичу.
Прежде чем мы поговорим о очень знаменитом человеке, об английском астрологе, географе, алхимике Джоне Ди, который жил в 16 веке, давайте немножко подумаем вообще о том, что такое натуральная магия и возможна ли она в наше время. В принципе, к сожалению, надо признаться, что все, что мы говорим негативного в смысле нашего времени, очень хорошо подтверждается анализом натуральной магии. И вот почему. Дело в том, что для того, чтобы заниматься магией натуральной, я хочу немножко разграничить, что такое натуральная магия. Есть белая магия, которая занимается инвокацией духовных единств, которые живут либо в небе, либо за пределами неба. Словом, магия это такая неплохая, и в принципе она ведет к добрым делам. Натуральная магия это скорее магия лечебная, магия разных составов, фильтров, основанных на всеобщей симпатии или антипатии объектов природы. И черная магия занимается в основном вызовами всякого рода темных сил, и эти вызовы называются эвокация. Вот поэтому, глядя на наше время, так сказать, допустим, с какой-нибудь стороны, там, 21 века или еще какого, можно сказать, что? Можно сказать, что натуральная магия, которая очень и очень сильно зависит от объектов живой и так называемой неживой природы, имеется в виду растения, звери, камни, вода, земля, воздух. Как вы сами понимаете, находится не в лучшем положении. И я бы сказал так, что экология, которая действует ужасно на природу, еще не самое главное препятствие с точки зрения натуральной магии. Вот, поэтому не самое главное препятствие. Самое главное препятствие – это человек сам, в том смысле, что с определенного времени люди совершенно не знают, что такое мир, который их окружает. У Хайдеггера есть такое понятие «Offenheit» – открытость. Так вот, и Хайдеггер пишет в «Зайнце» в «Идеи времени», что когда-то был открытый мир. И он противопоставляет этому открытому миру мир закрытый, в котором все мы живем. Что это значит тихо и спокойно, если так подумать? Это значит, что мы уже не можем войти в лес или погулять в поле. Вот в каком смысле мы этого сделать не можем. Мы люди закрытые, и мы не знаем ни трав, которые там растут, ни птиц, которые поют и так далее. И не потому, что ботаники или орнитологи это знают лучше нас. Дело в том, что все мы отличаемся аналитической, агрессивной психологией. И для того, чтобы, ну, допустим, ботаник нам объяснит что-нибудь про одуванчик. Но что он нам, собственно, объяснит? То, что мы можем прочесть в любом учебнике. Или скажут, вот поет малиновка, сейчас весна, вот малиновка справляет свадьбу. Ну, мы можем даже отучить, то есть различить пение малиновки от пения щегла, например. Хотя это трудно. Вот. Но это, собственно, все, что мы можем знать о живой природе. Ну, такого рода сведения. И это тоже дает нам немалое преимущество перед большинством наших совершенно неграмотных спутников, с которыми мы, например, пойдем в лес. Вот что значит закрытость человека, закрытость современного человека перед природой. Дело в том, что, если говорить дальше, вся эта идея, вот это вот, вы не обращайте внимания на это полное нагнетение каких-то событий закрытости. Сначала вот эти вот города, потом, ну, прямо скажем, что сейчас мы наблюдаем. Мы наблюдаем закрытые дома, закрытые двери подъездов, закрытые квартиры, причем на железные двери и прочее, и прочее, и прочее. Я уже не говорю о сейвах, банках, сигнализациях и так далее. Везде и повсюду мы видим надписи «Посторонним вход запрещен». Если учесть, что в 19 веке таких надписей было всего 3 в Западной Европе, а в России вообще их не было, то представляете себе, как сильно изменился мир. Почему? Да потому что все мы практически посторонние. И, собственно, что значит вход запрещен? Да всем нам вход его запрещен в массу совершенно организаций, залов, зданий и так далее. Учтите плюс к этому бесконечные секреты, бесконечные подземные города. Вопрос такой. Каким же образом и что такое стало с людьми европейскими, что они стали все закрывать и свою душу, и свои подъезды, и свои дома? Скажут, они опасаются грабителей. Ну, собственно, грабить-то нечего, ни у кого люди совершенно бедные, как правило. Вот. И если масс-медиа нагнетает какие-то страхи, ну, есть же, в конце концов, своя голова на плечах. И, наверное, можно не так уж сильно закрываться от всех и вся. Здесь мы подходим к странной идее, к одной из странных идей, которая заменила платоновские идеи. Все равно любой мир, даже атеистический, даже современный, он все равно основан на каких-то метафизических идеях. Одна из этих идей – идея секрета. Все это нам все время говорят о каких-то государственных секретах, о каких-то экономических секретах. Всем понятно, что люди живут очень плохо. Всем понятно, что никаких секретов в сущности. И тем не менее, все мы кругом слышим о бесконечных секретах, которые есть. Что это все значит? Примерно то же, что я сказал о квартирах. Как люди машинально ставят железную дверь, хотя им совершенно нечего, собственно говоря, бояться. Ну и вообще для нормальных людей, ну хорошо, ограбят его. Но это будет стимул для того, чтобы заработать деньги и сделать квартиру лучше. Это безусловно. Потому что зачем же всю жизнь торчать за этими железными дверьми? Это совершенно непонятно. Даже если ограбят. То же самое, ограбят, как известно, когда ограбят банк, то банку только лучше по многим причинам. Но тем не менее, устраивается масса всяких загородок, заграждений и прочего, для того, чтобы они, то есть мы, посторонние, то есть тоже мы, и другие, это тоже мы, вот не могли туда пройти. У Хайдеггера в «Зайнце» это очень интересная глава есть, которая называется «Das Mann». Ман по-немецки – это неопределенное местоимение, заменяющее существительное в сложных предложениях. Хайдеггер дал артикль среднего рода, и получилось «das Mann», то есть, так сказать, повысил в чине местоимение до существительного. И при этом в этой главе есть очень любопытная фраза, ну, в обычном для Хайдеггера, вернее, очень своеобычном его языке, она звучит так. «Jeder ist der andere». und keiner er selbst. Как это примерно можно перевести? Каждая суть другой, и никто он сам. То есть, что это значит? Что все мы посторонние, они, это, россияне, да, если вы, там о нас говорят, дорогие россияне, и так далее, мы все вот другие. Поэтому мы можем себя назвать не я, а вот другой, просто сказать, другой, и мы будем правы. Так же, как, знаете, как было раньше, например, на собраниях, там выступали товарищ такой-то, такой-то, и дыр. Вот. И вот это и дыр, это вот все мы, которые здесь собрались. Это все называется и дыр. Поэтому не надо иметь никаких иллюзий и называть себя я совершенно, совершенно бесполезно, это все ни к чему. Зачем я все это говорю? Именно к тому, что натуральная магия совершенно психологически даже невозможна в таком мире, ибо натуральная магия предполагает совершенно открытый мир и совершенно открытое пребывание человека в нем. Что значит открытое пребывание? Да, там оно и есть, что открытое. Потому что даже 2 века назад люди могли быстро и спокойно путешествовать куда угодно, хоть в Южную Америку. А 4 века назад это было гораздо проще и спокойнее, и вообще никто ничего не знал. Люди не знали границ. Государство было... Что такое государство? Никто не знал вообще, что такое государство в том же 17 веке. Кажется, Людовик XIV был первый, сказал, что я это и есть государство. Когда его спрашивали, а что вот, ну вот Франция у вас, а что это такое все, вот ваша Франция, то все, он сказал, ну вот это я. Тогда людям стало понятно, и все понимали, что это вот Людовик, собственно, он и есть государство. А так понять, что такое государство, конечно, невозможно. То есть нам пытаются объяснить, что все закрытое, все за сейфами, все за 7 замками и всякой сигнализацией, в сущности говоря, это и есть государство. Так вот, в государстве натуральная магия абсолютно невозможна. Абсолютно невозможна. Поэтому, когда... А что здесь возможно? Вернемся еще немножко к Хайдеггеру. Хайдеггер пишет так, вот какой мир возможен. Даже, скажем, 2-3 странных этих немецких слова, длинных, но иногда весьма забавно. Мы, сказал Хайдеггер, живем в мире Alltäglichkeit, то есть ежедневности, вседневности. И Дасман, то есть вот это вот неопределенное местоимение, правит людьми, которые все отличаются Unauffälligkeit. Перевести это слово трудно. Это значит не эксцентричность, не поразительность. Вот что значит это забавное слово. То есть это значит совершенно понятно, что в царстве Дасман могут жить люди, которые отличаются усредненностью, уравненностью, уступчивостью и неэксцентричностью. Это все понятно. Но Хайдеггер даже дальше идет очень забавно. Он говорит так, мы одеваемся, как одеваются. Мы ходим в театр, как ходят другие в театр. Мы презираем толпу точно так же, как надо презирать толпу. И это, конечно, фраза Хайдеггера была совершенно убийственной для эстетов. То есть получается, что мы презираем государство, всякую вот эту вот сволочь политическую, толпу, и все как надо это презирать. То есть не так, как мы должны это делать, а как это принято. Вот как это принято, так вот мы все это и делаем. А поэтому давайте договоримся таким образом. Мне кажется, что никто не будет возражать, что натуральная магия, что такое натуральная магия? Знание растений, вернее тайных свойств растений и минералов. Целью приготовления лекарств, всяких интересных эликсиров, фильтров и прочих вещей, допустим, любовных околдований, но не ведущих к тяжелым последствиям. И можно легко понять, что натуральная магия, ее границы очень зыбкие. То есть еще чуть-чуть, и она моментально станет черной магией. Еще слово такое тут можно сказать. Если натуральная магия в нашем мире невозможна, то черная магия, ох, как возможно, очень даже возможно, и мы чуть-чуть похожи на этом остановимся. И имеется в виду не потому, что надо обязательно взывать к сатане и к его архонтам, вовсе нет. Просто дело в том, что мир сейчас, в конце 20 века, устроен так, что практически даже самая элементарная черно-магическая мольба доходит до адресата. Вот в какой ситуации, вкратце говоря, мы живем. Вернемся к герою нашей лекции, к английскому алхимику и астроному Джону Ди. Родился в 1527 году. Умер он в 1608. Видно, что он прожил достаточно долгую ну просто, в общем-то, довольно-таки долгую жизнь. Это был совершенно блестящий человек, совершенно блестящего образования, который прославил свое имя на всю Европу тем, что написал удивительное математическое предисловие к началам Эвклида. Начало этой книги Эвклида как раз было переведено на английский язык в 1559 году. И вот он молодым человеком, он написал совершенно великолепное предисловие, которое ценится до сих пор. И если бы он только и ограничился этим предисловием, он бы отлично остался в истории математики, его бы очень ценили на всех математических факультетах, потому что он там высказал в этом предисловии массу передовых и прогрессивных математических догадок, в частности о четвертом измерении и о прочих интересных вещах. Я подчеркиваю, если бы он ограничился этим предисловием, но дело в том, что Джон Ди, выходец из старинной уэльской семьи, и сам баронет, хотя никогда он не был посвящен в рыцарское достоинство, это разные вещи, был человеком буйным и очень неразумным. И начать с того, что когда он учился в Оксфорде, в колледже, он сорвал представление пьесы Аристофана, пустив по залу летающего механического жука. Все были как-то не то, что шокированы этим чудом искусства, все были совершенно потрясены, потому что в XVI веке такого рода вещи, как механические летающие всякие штучечки такие и прочие, например, если само по себе что-то едет на колесах, это не вызывало у людей ничего, кроме угрюмой мрачности и подозрений такого изобретателя просто вот в откровенном совершенно колдовстве. Поэтому Ди очень не пользовался авторитетом ни в колледже, ни в селах, окружающих его поместья под названием Мортлейк, недалеко от Лондона. Но Джон Ди был очень талантлив, очень любопытен и поехал учиться на континент. В город Лейден, где он учился у столь великих людей, как Герхард Меркатор, знаменитый географ, и Гемма Фризиус, знаменитый физик и математик. Почему наша лекция называется «И конец магического мира» Джон Ди? Потому что Джон Ди фигура действительно совершенно неординарная и очень значимая для XVI века. Потому что в конце XVI и в начале XVII века, собственно говоря, произошел переход к новой эпохе, в которой мы с вами имеем радость и честь пребывать. И именно тогда, когда творил Шекспир, когда Сервантес писал своего Дон Кихота и когда жил Джон Ди, это был именно конец магического мира. Почему я упомянул Сервантеса и Дон Кихота? Потому что, собственно, это была такая же эпоха. Джон Ди в известном смысле весьма напоминает Дон Кихота. Не только он, но многие маги и алхимики того времени, в том числе такие люди, как Джордано Бруно, например. Потому что он пытался уже в мире, настроенном очень и очень, в нашем смысле, материалистически и современно, отстаивать чисто магические принципы. Так же точно, как Дон Кихот отстаивал принципы странствующего рыцарства после того, как три века как это странствующее рыцарство умерло. И в этом смысле роман Сервантеса можно считать абсолютно эпохальным для конца магической эры и начала эры рационально-материалистической в этом плане. Я сказал, что Джон Ди очень и очень много занимался своим образованием. То, что он кончил Оксфордский университет, а потом учился и слушал лекции у знаменитых профессоров Рейдена, это еще мало. Он ездил в Париж и в Сорбонне читал лекции сам. Естественно, дело в том, что у него проявились замечательные математические способности, и поэтому весь уклон его эволюции носил скорее математический тон в этом смысле. Поэтому он сразу увлекся теми магическими дисциплинами, которые в то время назывались теоретическими и математическими, то есть пифагорейством, неоплатонизмом, каббалой, числовой магией, Раймондом Луллием и прочим такого рода вещами. И почему это конец магического мира? И вот почему, собственно, так это называется. Потому что до XVI века люди верили в абсолютное единство мироздания, в живую цепь бытия. Более того, считалось, что не схемы, цифры, амулеты, фигуры, символы, образы имеют непосредственное влияние на живую природу. И если знать определенные заклинания, пользоваться определенными символами как надо и талисманами тоже, то можно овладеть натуральной магией очень и очень хорошо и очень быстро. Вот было такое воззрение. В то же время это, мы бы сказали, для 16 века традиционное воззрение все-таки уже начинало несколько пропадать. Уже многие ученые в Лейдене и в Париже и в Лондоне высказывались за квантитативный метод изучения природы против аристотельского квалитативного. Что это значит? У Аристотеля, которому поклонялся тогда арабский и мир и латинское средневековье, все было бы вроде просто. Все было бы понятно. Четыре элемента, квинтэссенция, все это самое, квинтэссенция управляет небесными созвездиями. И фирмамент, то есть твердый небосвод, абсолютно незыблем. И вот как Бог создал мир, в этом мире мы живем. Мир этот не очень велик, но зато очень качественно многообразен. Вот. И когда фаустически настроенный Джон Ди решил все-таки, что необходимо, зная определенные символы, научиться управлять мирозданием. Надо, кстати, сказать, что он был совершенно бескорыстный человек и никогда не хотел ни философского камня, ни овладения натуральной магией для себя. Он был страстный патриот Англии, очень большой поклонник королевы-девственницы Елизаветы I, и, кажется, он чуть ли не первый, кто вообще употребил слова «Британская империя». И в этом смысле такого патриота, как Джон Ди, надо было поискать. Но когда он приобрел себе определенную славу в научных кругах Европы своим предисловием в переведенной книге Евклида, он написал одну небольшую книгу, которая, собственно, была ни к чему не относилась, никаким великим людям, а он написал, собственно, свои мысли разные. Книга эта называется «Иероглифическая монада» и выпущена в 1564 году. Это очень странная книга, и всех поражало, во-первых, название. Потому что, ну что такое монада, нечто единое. Джон Ди понимал иероглифическую монаду как усложненный знак Меркурия. Ну, что это такое, сейчас я постараюсь вам изобразить. Ну, представьте себе, значит, полукруг сверху, лунный полукруг, под ним, касаясь его, обычный круг, и под кругом крест. Это называется в алхимии знак Меркурия, и в процессе книги Джон Ди нам этот знак понемногу усложняет. В принципе, любопытен вот какой момент. Вообще говоря, это книга о символике точки, линии, полукруга, круга и креста. Насколько я знаю, эта книга была неоднократно в последнее время переведена на разные языки, и, по-моему, она даже вот недавно переведена на русский. Насколько я знаю, никто из комментаторов английских и немецких не обратил внимания вот на какую вещь. Дело в том, что есть две книги, которые очень похожи друг на друга. Это вот упомянутая мною иероглифическая монада Джона Ди и книга Рене Генона «Символизм креста». Сам Рене Генон в этой книге ни разу не упоминает имени Джона Ди. Насколько я понимаю, ни в одном из его сочинений вообще это имя не упоминает. Может быть, не знал, может быть, не счел необходимо. Во всяком случае, имени Джона Ди у него нет. Но надо еще учесть вот что, что изучение Джона Ди, в принципе, началось уже после смерти Генона, и он мог быть не так уж особо в курсе всех этих вещей. Но дело в том, что по своим идеологическим принципам эти книги исходные и очень различные. И люди, которые изучают эзотеризм, алхимию, символику и магию чисел, здесь попадают в некоторые недоумения. Потому что дело в том, что некоторые высказывания Генона довольно резко противоречат тому, что сказал Джон Ди в своей книге «Иероглифическая монада». Ну, Это я говорю не для очень великих продвинутых эзотериков, которые, наверное, все знают, а для нас, людей простых. Вот. И в этом смысле, что там странно? Странен сам подход к этому делу. Конечно, Джон Ди проявил себя совершенно блестящим математическим виртуозом в книге «Иероглифическая монада». Что он сделал? Почему он назвал знак алхимического Меркурия монадой? Хотя монада – это нечто неделимое, нечто простое, как известно. Здесь мы видим, что в этой монаде в одном знаке несколько знаков соединено. Полукруг, круг, точка и крест. В этом смысле, и почему это называется монадой? По одной простой причине. Потому что Джон Ди выводит из этого знака знаки всех планет, все числа и все алфавиты. Он это делает очень остроумно. Мы не будем входить в подробности, в очень большие подробности того, каким образом Джон Ди это делал, но некоторые моменты действительно весьма любопытны. Что касается чисел в отношении с крестом. Джон Ди рассуждает так, что линия уже есть диада, она ограничена двумя точками. Значит, мы получаем уже число 2. Когда вертикаль пересекает горизонталь, точка пересечения, суть число 3. Далее, крест с своими четырьмя ветками составляет число 4. Если мы соединим 3 и 4, мы получим 7. 7 – это одно из главных чисел нашей космической манифестации, которая управляет нашим миром. Дальше, если мы крест повернем чуть-чуть на 45 градусов, мы получим косой крест или крест Святого Андрея или X в латинской грамматике. Что само по себе, этот крест, как вы понимаете, косой обозначает число 10 по латинскому варианту. Число 10. Дальше, если мы возьмем крест, повернутый на 90 градусов, то прочтем слово люкс. Слово, букву L латинскую мы прочтем по двум перпендикулярам, горизонтальному и вертикальному. Букву U или V, раньше это писалось одной буквой, мы прочтем на косом кресте. И букву X мы прочтем, просто перевернув обычный крест на 45 градусов. Таким образом, в самой фигуре креста уже находится очень много знаний, к тому же слово люкс, которое, несомненно, указывает на определенную христианскую интерпретацию этой совершенно безвременной и космической фигуры. Далее там еще более любопытные вещи. Дальше Джон Ди, конечно, блистает своей замечательной эрудицией. Дело в том, что он, будучи к тому же и астрологом, прекрасно ориентируется в том, какая планета как себя ведет в том или ином зодиакальном знаке или доме. Поэтому он долго нам описывает, что почему он взял знак Меркурия. Потому что планета Меркурий, которая имеет домом, одним из двух домов она имеет Деву, Джон Ди называет ее Паллада, управляет христианской религией. И к тому же второй дом Меркурия, то есть Ариес, управляет Иудеей, Святой Землей и к тому же Англией. Все это известные и весьма старинные астрологические знания. К тому же, как известно из алхимии, философский камень часто изображается как солнце в чреве Ариеса. Ариес – это созвездие Овна или Рама. Поэтому таким образом, таким очень виртуозным способом Джон Ди написал также в своей книге 24 теоремы, она, собственно, из них и состоит, из 24 теорем, в которых все это прекрасно объясняет. Он идет и дальше в своем объяснении, весьма любопытно. Когда он соединяет знак Меркурия, который я вам в воздухе нарисовал, со знаком Ариеса, знак Ариеса – это вот такой знак, значит, получается что? Он получает свою полную монаду, так называемую, нарисуем-ка мы это еще. Полукруг, круг, крест и под крестом знак Ариеса. И это называется полная монада. И здесь он переходит к тому, как любой алфавит можно из этого знака вывести. Действительно просто, Если мы возьмем круг и полукруг, соединенные вместе, и перевернем это по вертикали, мы получим альфу греческую. А внизу у него получается знак омега, имеется в виду нижний конец креста и знак Ариаса на нем. Таким образом можно вывести знаки всех планет и все буквы алфавита. И это доставляет Джону Ди немалое удовольствие. В большом предисловии, которое он написал к императору Максимилиану, императору Священной Римской империи, которому он посвятил этот труд, он сказал, что то, что ты, ну, типа такого, дорогой император, для тебя пустяки, поскольку ты вроде как император, поэтому знаешь все. Я перевожу, естественно, вольно. Вот, поэтому, но это и твоим советникам доставит немалую пользу, и вообще людям, которые интересуются науками. Вот, и все, и вся книга написана в очень мажорном ключе. Это еще 1564 год. Джон Ди живет хорошо, и королева Елизавета, которая сравнительно недавно вступила на престол, к нему очень благоволит. Настолько, что он даже составил ее гороскоп и определил точно день ее коронации. Это говорит о том, что он находился в весьма хороших отношениях с королевой. Вот. Его имя было знаменито в Европе, и все у него было хорошо. И действительно, ну, что касается книги «Иероглифическая монада», я дальше не буду особо, это, наверное, довольно скучная материя, в принципе, разъяснять дальше символику креста. Я хочу сказать вот какую вещь и в чем есть удивительное расхождение с книгой Рене Генона, которая называется «Символизм креста». Расхождение совершенно принципиальное, и я не знаю, как его разрешить. Поэтому я просто поделюсь с вами, что значит это расхождение. Дело в том, что для Джона Ди, как для математика того времени, линия состояла из точек. Он так и пишет. Линия есть расцвет точки. С чем кардинально не согласен Рене Генон, у которого постулаты совершенно противоположные. То есть точка есть единство, точка есть принцип, метафизический принцип, который вне этой манифестации, и она к линии не имеет ни малейшего отношения. То есть имеет очень отстраненное отношение. Что это значит? Таким образом, кстати, Генон совершенно блестяще уходит от обычных математических парадоксов. Когда можно сказать, что в отрезке длиной в 2 сантиметра бесконечное количество точек, и в километре тоже бесконечное. И, как известно, это в сущности, ну, элементарные математические парадоксы, потому что тогда получается, что ничего толком точкой измерить совершенно нельзя. То же самое отрезком, то же самое все остальное, то же самое касается прямой линии и круга. То есть в сущности измерить ничего нельзя, то есть можно измерить только очень и очень приблизительно для практических целей. Вот, и поэтому Генон останавливает на проблеме точки очень большое внимание. Книга – это одна из его основополагающих книг, в том смысле, что там она мало обращена к критике современного мира, она скорее по делу, по эзотеризму, по традиции. И там он цитирует в основном таких авторитетов, как Лао Цзы, Чуан Цзы, знаменитых и великих даосов, и знаменитых и великих учеников Шанкарачарья. Поэтому он там почти не занимается европейской традицией, но любопытно действительно, что получается вот такое вот расхождение. В чем дело? Генон, как всегда, очень логичен. То, что точка, то есть единство, то есть принцип вне манифестированного мира, это значит, что это приводит Генона к очень важному выводу. Известно, он в своей книге цитирует Паскаля такую фразу. Паскаль, как считает Генон, выразился о Вселенной так. Вселенная – это бесконечная сфера, где центр везде, а окружность нигде. Эта фраза, правда, принадлежит, скорее всего, Николаю Кузанскому, но Генон оговаривается, что, возможно, Паскаль не первый это сказал. Вот. И Генон в своей книге постулирует прямо противоположную идею. То есть Вселенная – это сфера, где окружность везде, а центра нигде. Как вы понимаете, это совершенно другое. Что же получается? Для нас и Николай Кузанский, и Джон Ди очень уважаемые люди. Для нас Рене Генон тоже очень уважаемый человек. Что же получается? Получается, что они утверждают прямо противоположные вещи. И каждый из этих авторитетов весьма остроумно и хорошо защищает свои позиции. Но к этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Вот. Но дальше вот что, собственно, делает Генон, и почему я сейчас говорю об этой книге подробно. Во-первых, потому что она имеет прямое отношение к иероглифической монаде. Во-вторых, потому что эта книга Генона, книга теоретическая, и скорее это с таким математическим уклоном, имеет прямое отношение к возможности натуральной магии. Дело в том, что Генон не только точку уводит в метафизический горизонт, сущность говоря, он и линию, и окружность уводит туда же. Генон сказал вот какую вещь, что мы не можем в принципе провести окружность такую, где начало совпадало бы с концом. Это значит, ну он нормально совершенно комментирует, почему это невозможно, потому что в условиях нашего континуума, в условиях пространственно-временных постоянных перемен мы никогда не попадем своим циркулем в ту же самую точку, откуда мы начали путь круга. Либо слегка вбок, влево, вправо, вверх, вниз. Таким образом, пишет Генон, таким образом, круг является чисто метафизической конструкцией, невозможной в природе вообще. И всякая ссылка на круг есть ссылка недостоверная. Это именно то, что никак не соответствует Джону Ди, который, как я сказал несколько минут назад, из своей монады вообще вывел практически все алфавиты, все цифры, весь пифагореизм и весь неоплатонизм. Причем в моих словах нет ни малейшего оттенка пренебрежения. Он сделал это все великолепно и очень правильно. Но дело в том, что получается вот какая вещь. Получается, в этих двух концепциях, которые разделены четырьмя веками, книга Генона приблизительно, там начало 20-е, 30-е годы этого века, монада Ди это 16 век, середина, получается, что ситуация очень сильно изменилась в мировоззрениях и математиков, и в том, как они вообще воспринимают природу. Вот потому что здесь Генон нащупал очень тонкий момент. Разрыв неба и земли. Разрыв спекуляции и операции. И в результате невозможность натуральной магии как таковой. Почему? Вот почему. Потому что для Джона Ди было абсолютной истиной, что тот знак, который он чертит, будь это, если он алхимик, будь это знак Меркурия, это знак совершенно необходим для получения алхимического Меркурия. Более того, этот Меркурий будет качественно лучше, если он на своей стене качественно лучше этот знак изобразит. Как я уже говорил, обычный Меркурий изображается знаком. Лунный полукруг, круг без точки и крест. Так вот, круг без точки по Джону Ди изображает Землю. Но если там будет центральная точка проявленная, это уже изображает Солнце. Дальше все понятно. Крест, в символике креста, крест, под крестом имеют в виду четыре элемента. Тогда под Солнцем имеют в виду квинтэссенцию, под Луной имеют в виду Луну. Дальше можно намного векторов разбросать символизм этой монадой. Но что же получается? Получается, Генон совершенно четко и абсолютно логично доказывает, что эта геометрия не имеет никакого отношения к нашему миру. Не только точка, но и линия. Не только линия, но и круг в принципе в природе невозможны. Никак невозможны. Почему? Дальше остроумный вывод Генона. Линия. Линия ограничена двумя точками. Собственно, это и есть прямая, лежащая между двумя точками. Но, пишет Генон, дело в том, что и первая, и вторая точка не имеют отношения к манифестации этой линии. Также точно, и здесь он очень элегантно переходит к человеческой ситуации, также точно, как рождение и смерть не имеют отношения к жизни человека. Жизнь есть дистанция. Прямая между двумя точками тоже есть дистанция. Когда мы говорим прямая там А и Б, то вот эта прямая между точками А и Б, это значит, что точки А и Б метафизичные, а манифестирована только эта прямая. Когда мы говорим, человек родился в таком-то году, а умер в таком-то году, так вот, эти годы нереальны, они совершенно метафизичны, реально та жизненная дистанция, которую он проживал. Таким образом, сейчас я вернусь к Джону Ди, таким образом Ренегином очень точно ограничил спекуляцию от операции. Книга его «Символизм Христа» совершенно спекулятивна, безусловно. Он занимается теорией, ну, он это и пишет в предисловии, что, как он пишет, поскольку у Ле Модерн, как он описывает европейцев, то есть у современников типа мозги уже совсем заехали, то им надо вот объяснить несколько совершенно нормальных и приятных таких истин. Надо сказать, что Ренегинон никогда не говорит это высокомерно и даже не говорит, похлопывая по плечу, в чем прелесть его стиля и почему в сущности его трудно переводить. Именно потому, что он человек очень вежливый и очень деликатный. И все это о том, что мы полные дебили и полные идиоты, он говорит это очень вежливо и спокойно. За что вообще-то и приятно его читать всегда. Всегда приятно, когда тебе дадут по морде мягко и хорошо, в этом смысле я говорю. Так, далее. Таким образом, Генон обозначил, что линия, вот все, что мы делаем с этой помощью, она не имеет отношения к нашей жизни. Далее, как я сказал, почему это еще не имеет отношения? Потому что мы перестали жить в открытом мире. Но Джон Ди жил в открытом мире. Он жил настолько в открытом мире, что он хотел овладеть этим миром. И не только с помощью своей книги иероглифической монады, которая к его вязчему изумлению не принесла ему особой славы, и к ней в основном ученые к ней отнеслись скептически, просто не зная, что сказать. Да, собственно, там никаких таких конкретных выводов нет, просто Джон Дид продемонстрировал в иероглифической монаде свою эрудицию, свое блестящее умение работать с символикой как таковой. Да и, собственно говоря, почему невозможна натуральная магия? Потому что человек по отношению к природе является так называемым познающим. Но он не является познающим. Генон в книге «Символизм Христа» сказал, что познание есть соучастие. Идеал, как сказал Генон, это совпадение познающего с познаваемым объектом. Но, по крайней мере, сказал Генон, соучастие в жизни этого объекта необходимо. Далее, посмотрите, как современный мир участвует в познающем объекте. Ну, в общем, это понятно, как он участвует. Участвует он настолько, что скоро ни воды не будет, ни воздуха не будет, ничего не будет. Если они называют это познанием, тогда что такое нападение, что такое агрессия? Вернее, можно, скорее всего, предположить, что современное научное общество, я имею в виду в широком смысле слова, понимает под познанием некую разведку. Иногда разведку, типа, как это делает, допустим, тайная агентура, иногда разведка боем, но прежде всего надо подойти к объекту, пусть то будет дерево, пусть то будет животное, и разведать, что это такое, откуда, как есть быть, зачислить его, в какую-нибудь графу поставить, и после этого напасть на это дерево или на это животное. Если это называется познанием, то тогда при чем здесь натуральная магия? Натуральный маг делает совсем по-другому. Он никогда не трогает зверей и никогда не трогает деревьев. Он может там 2 дня просидеть около дерева или цветка и подумать о его тайных связях. О его тайных связях. Почему у цветка или у дерева есть тайные связи, очень понятно из положения Ренегинона, из его символизма Христа. Потому что для него центр объекта есть та самая точка, о которой я говорил. Есть та самая точка, которая в физическом мире не присутствует. Она метафизична. И когда этот центр манифестирует дерево, животное или этот космос, сам он остается абсолютно неманифестирован. И поэтому, когда мы говорим о тайных действиях камня, о его тайных симпатиях, антипатиях. Например, когда Авиценна в своей удивительной книге под названием «Романтическая любовь минералов» долго большую главу посвящает любви сапфира к звезде Альдебаран. Это значит, что Авиценна как раз говорит об этом тайном центре, который создал и который присутствует в камне, который мы называем сапфир. Совершенно понятно, что это с точки зрения эзотеризма и есть познание, но с точки зрения науки в этом никакого познания, собственно, нет. Совершенно понятно, что то, что называется магия, магическое познание, диаметрально или в смысле символики креста, как вертикаль и горизонталь, противоположны современной науке. Эрнст Кассирер, очень знаменитый немецкий философ, пишет на эту тему так. Возможность познания и магии исходит из одного и того же принципа, по мнению Кампанеллы. Познание возможно в том случае, когда субъект и объект, человек и природа, образуют одно целое. Магия – суть практическое воплощение теоретического познания. Понимание и воля равны необходимой натуральной магии. Вот тут хорошие слова касательно понимания и воли. Это вот спекуляция и операция, сила и обдумывание. И в сущности, почему мы говорим о конце или закате магического мира? Потому что Джон Ди жил в эту переломную эпоху, когда теория разделилась от практики. Почему еще в конце 15 века, то есть очень незадолго до Джона Ди, Пико де Мирандола выпустил в 90-е годы 15 века свои знаменитые 900 тезисов о каббале. Пишет он в основном о теоретической каббале. Но дело в том, что он пишет 900 тезисов так, что совершенно понятно, что он ее никак не разделяет от практики. Это совершенно единая наука. Во времена Джона Ди уже каббала разделилась на теоретическую и практическую. Уже все практически разделилось на теорию и практику. И что же получается? Получается, что для европейского мира это, собственно, был крах. Потому что понимать можно все, что угодно. Делать, уметь делать, это совсем непросто. Но представьте себе положение, когда в одном и том же человеке расходятся идеи теории и практики. То есть он знает в теории все, на практике не умеет ничего. Или наоборот. В этом смысле это единое знание раскололось на две части, совершенно, абсолютно, с собой несоединимых. Чем дальше, тем хуже. И сейчас, когда мы в конце 20 века рассуждаем на такого рода материи, разделение магии на теорию и практику свершилось окончательно, и соединить эту теорию и практику почти или практически нельзя. Вся европейская история последних веков проходит под знаком полного разъединения и полного разделения. Естественно, интеллект разъединился с душой. Внутренний и внешний мир разъединились. Если для Парацельса, который умер, когда Джону Ди было 14 лет, в 1541 году. Если для Парацельса, еще когда он говорил, что внутреннее и внешнее небо – это одно небо, это было реально, для нас это абсолютно нереально. Для нас есть внутренний мир и внешний мир. Мы очень плохо можем объяснить, что мы понимаем под нашим внутренним миром. Скорее всего, мы можем сказать, что под нашим внутренним миром мы понимаем ту самую закрытую железной дверью квартиру или еще что-нибудь, где хранится ничего или какие-нибудь просто пустяки. Это то, что мы можем назвать нашим внутренним миром. Это естественный бред, и ситуация эта абсолютно бредовая. Но, к сожалению, она именно такова, и выходов из нее пока, по крайней мере, абсолютно не видно. Поэтому, к чему привела вся эта ситуация? К чему привела вся эта ситуация этого разделения? Они очень хорошо, то есть об этом разделении, о том, что мир распадается на куски и фрагменты, написал очень великий английский поэт Джон Дон в своей поэме, которая называется «Анатомия мира». Он написал примерно так. Значит, пишет он о современном ему времени, а он современник Джона Ди. «И теперь весна и лето напоминают новорожденных, чьи матери за 60». И новая философия сливается во всем. Элемент огня исчез. Солнце потеряно, и земля, и ни один мудрец не скажет, на какой дороге их надо искать. И люди открыто признаются, что этот мир кончен, когда в планетах и небосводе они находят так много нового. А потом видят, как все это снова распадается на фрагменты, на атомы, без всякой связи. Вот так написал Джон Дон в конце 16 века. Эти слова мы, собственно, что? Ну, мы можем только подтвердить, что все это так, и очень грустно, что это случилось уже так давно. Чего, собственно, нам-то тогда рассчитывать, на что, непонятно. Но перейдем дальше к этой странной идее разделения, которая в XVI веке, собственно, расколола познание на магию и естественные науки, как мы их понимаем сейчас, и расколола людей на романтиков и реалистов в этом смысле. И, как вы понимаете, как вы чувствуете, Джон Ди оказался, так сказать, в лагере безнадежных романтиков с нашей точки зрения. Дело в том, что там случилось еще такое одно событие, которое очень сильно повлияло на людей, настроенных магико-астрологико-алхимических. Я имею в виду о вспышке сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи в 1572 году. Это совершенно перевернуло ученый мир Европы. Именно потому, что, как я уже упоминал, большинство ученых все-таки ориентировалось на Аристотеля и на его ученика, арабского комментатора Аверроэса. Аверроэс, комментируя Аристотеля, говорил, что вот фирмамент неба, какое оно есть, такое оно будет вечно. И если появится хоть одна новая звезда или исчезнет какая-нибудь, этому миру конец. И тут, здрасте, пожалуйста, в 1572 году появилась сверхновая в созвездии Кассиопеи. Причем появилась она, совершенно поразив всех зрителей, которых, видимо, было немало. Она горела также и днем, в течение 17 месяцев ее можно было наблюдать среди дня, при свете дня. Такие случаи бывали, но очень редко. Астрономы знают, что в 125 году до новой эры очень великий греческий астроном Гиппарх говорил о сверхновой. Но, видимо, тогда ему не то чтобы очень поверили, не обратили внимания, но просто занесли в аналы, что была такая звезда проблематичная, а больше ее не было. Конечно, христиане всегда были уверены, что Вифлеемская звезда – это, собственно, и есть та самая сверхновая звезда. Это проверить очень трудно. Арабские комментаторы считают, то есть арабские комментаторы этой Вифлеемской звезды считают, что за нее приняли парад трех крупных планет, имеется в виду Сатурн, Юпитер, Марс, и поэтому решили, что это уже вот такая яркая звезда. В этом смысле мнения астрономов до сих пор очень сильно расходятся. Поэтому появление сверхновой в 1572 году воспринято было очень по-разному. У Джона Ди есть письмо на эту тему в Лейденский университет. У его ученика Тома Дикса есть целая книга на тему этой звезды. В любом случае, люди почувствовали, что нечто меняется, что мир меняется. И они, правда, не были все очень уверены, что прав Аверроэс и близок конец света. Но, в общем, решили, что это будет значительное и весьма энергичное событие. Так вот, я говорил о том, что магия, каббала разделились на теорию и практику. Это очень точно заметно по каббале. Причем это заметно до сих пор, что поразительно. И в 16, и в 17, и в 20 веке очень и очень сильно занимались и занимаются теоретической каббалой. Но о практической почти никто не имеет ни малейшего представления, разве что человек пять раввинов или хасидов, которые где-нибудь спасаются в понятных местах, где-нибудь в Палестине. А так, действительно, это есть очень много книг на эту тему. Есть очень много книг, и занимаются в основном числовыми комбинациями, буквенными числовыми комбинациями. Это все сейчас, слава богу, со всеми комбинациями стало хорошо после изобретения компьютеров, и занимаются этим кто угодно и как угодно. Но при этом забывают вот какую вещь, что так называемая каббалистическая теория, и Джон Ди об этом пишет, занимает в каббале совершенно незначительный, так сказать, процент от всеобщего стопроцентного ее знания. Более того, практической каббале нельзя научиться, хотя, конечно, чтение комментариев к второй великой книге каббалы «Загар» даст, конечно, очень много, не «загар» в смысле «загорать», а «зогар», даст то, что в переводе называется «блеск сияния», даст очень много хорошего, интересного в этом смысле. Но очень хорошо отличие практики и теории Каббалы, о нем очень хорошо сказал персонаж романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» архидиакон Клод Фроло. Заметьте, что действие романа происходит в конце 15 века. Он сказал, когда он сидел у себя в келье и грустно размышлял, что ему не удаются ни алхимические, ни магические опыты. И Клод Фроло обратился с таким монологом к своему столу. На столе у него лежал большой гвоздь. И он сказал: «Боже мой, я, говорит, ничего не умею. Когда Рабби Захиэль брал этот гвоздь и ударял по нему молотком и вбивал его слегка в дерево, его враг, где бы он ни находился, уходил в землю по щиколотку. Если Рабби Захиэль ударял молотком сильно, тот уходил по пояс», и так далее. И сказал Клод Фроло: «Я могу прочитать над этим гвоздем какие угодно заклинания, все что угодно, но я совершенно уверен, что никто от этого в землю не провалится». Это очень точная иллюстрация к ситуации теории и практики магии колдовства, магии каббалы и прочих такого рода интересных наук, действующих в открытом мире. Далее, давайте немножко поговорим о той стороне и о тех годах жизни Ди, которые навсегда, можно сказать, почти запятнали его репутацию как великолепного академического ученого. Имеется в виду вот что. Его жизнь можно строго, ну так не строго, конечно говоря, разделить на две половины. Его жизнь нормальная, научная, и его жизнь с того дня, когда он встретил некоего очень любопытного человека, которого звали Эдвард Келли. Этот Эдвард Келли родился в 1555 году и, собственно говоря, годился Джону Ди в сыновья. Однажды он к нему пришел, это был 1580 год, и пришел к нему не как Келли, а как некий Талбот, Эдвард Талбот. И, собственно говоря, он показал Джону Ди несколько любопытных объектов. Джон Ди тогда очень увлекался алхимией, хотя позднейшие историки очень скептически к нему относятся с точки зрения практической алхимии. Но, тем не менее, у него были две лаборатории в его замке Мортлейке, значит, чего-то он там все-таки делал. Так вот, вот этот странный персонаж, худощавый, черноволосый, с очень впавшими глазами человек по имени Эдвард Келли, принес ему одну алхимическую рукопись, которая называлась «Книга святого Дунстана», и две небольших коробки из слоновой кости. В одной была так называемая белая, в другом красная пудра проекции. То есть считалось, что с помощью этой пудры белой можно превратить обычные металлы в серебро, с помощью красной, понятно, в золото. Но, как отмечают современные историки, нигде не упоминается о том, что Джон Ди или Келли когда-либо использовали этот свой порошок или пудру. И эта встреча очень сильно повлияла на Джона Ди. И очень сильно повлияла на его репутацию. Настолько, что, исключая последних 50 лет, до этого времени весь ученый мир очень скептически усмехался, когда упоминали о Джоне Ди, да, признавая его заслуги в юности, и потом говорили, что он увлекся спиритизмом, сатанизмом и такими вещами. Вот очень жалко, что столь крупный научный талант пропал в туне. Но, тем не менее, получилось так, что встреча Джона Ди и Эдварда Келли получилась довольно-таки эпохальной. Потому что Келли был... Сведения о нем было собрать трудно. Кстати говоря, об Эдварде Келли до сих пор очень мало известно, очень много сплетен по его поводу идет, просто масса сплетен, касательно того, что ему обрезали уши за фальшивое монетничество. Но это упоминается только в одном источнике, и то, кажется, человек, который это сказал, был на него в гневе. Так что непонятно, ни на каком портрете Эдварда Келли, как-то вроде он с ушами, я не знаю, в чем дело. Вот Густав Марин тоже поверил, что он был без ушей, черт его разберет. Там ничего не поймешь. Вот. К тому же он был, и Эдвард Келли, несмотря на свои молодые годы, был секретарем нескольких известных очень магов, в том числе Симона Формана. К Там уже о нем писали и о нем говорили, что он занимался так называемой кладбищенской практикой. Он откапывал мертвых, оживлял их и заставлял их говорить предсказания. Ну что значит оживлял? Не то, как делают на Гаити. На Гаити там ребята покруче, конечно, будут. А он просто несколько минут оживлял мертвеца и спрашивал у него, задавал ему какие-то вопросы. Короче говоря, и сейчас эта практика как-то мало радует народ, а тогда еще меньше. То есть, короче говоря, Эдвард Келли был фигурой очень и очень подозрительной, и Джон Ди это прекрасно понимал. Но когда 26 марта 1582 года, эпохальный день в жизни Джона Ди, случилось вот какое событие. Случился их первый сеанс вызывания так называемых ангелов. И сеанс прошел очень успешно. До сих пор совершенно никто не понимает, вот, что такое, какой это был сеанс, то ли это был спиритический сеанс, то ли какой еще. Но дело в том, что тут надо сразу сказать несколько предварительных замечаний. Если сказать, что Келли и Джон Ди были новаторами, и что спиритизм изобретен там не в 19 веке, а именно в 16, это не сказать ничего. Потому что, как правило, под спиритизмом понимают ну просто все, что угодно. Совершенно непонятно, я беру стакан и выпью воду, это тоже можно назвать спиритизмом. Это полная ерунда. Поэтому говорить о том, что они занимались вызыванием духов, то же самое можно сказать о библейской книге царств, где тоже Саул вызывает духов. Поэтому можно сказать о вечном, беспрерывном, постоянном спиритизме и материализации. Значит, как сказать точнее? Просто есть определенные формы и виды контактов с потусторонним миром. И одним из таких видов, очень загадочных, занимались Келли и Ди. Конечно, современные исследователи пишут что? Пишут, что Келли был медиумом, то есть обладал необычайно развитыми способностями восприятия потусторонних образов, потусторонних шумов и прочее, и прочее. Все это очень странно. Надо сказать, что Джон Ди и до Келли занимался такого рода сеансами и такого рода вызываниями. У него был набор магических кристаллов, и потом он приобрел свой знаменитый черный камень. Это был кусок антрацита, оправленный в золото. Золото, говорят, он сейчас находится в Британском музее. И с помощью этого камня, которым заинтересовался Келли, им удалось именно вызвать ангелов. Что это было с точки зрения, так сказать, визуальное или какое-то еще? Что это за вызов? Что это за вызов? Келли видел силуэты, Джон Ди их тоже видел. Это были силуэты, очень странные, очень разноцветные. Они как бы плавали в воздухе, как пушинки. Иногда они садились на плечи Келли, но никогда не приближались к Джону Ди. Дальше раздавался голос, который Келли слышал явственно, а Джон Ди слышал очень плохо. Иногда, очень редко, сеансы практиковались лет 10, нет, чуть поменьше, 8. Иногда, очень редко, Джону Ди удавалось ясно расслышать. Но, как правило, это был шепот, шорох, нечто такое. Келли же слышал все прекрасно. Но современные исследователи сейчас, даже в 80-е, 70-е, 90-е годы, когда скепсис по отношению к потустороннему миру значительно поубавился, и даже серьезные ученые очень даже склонны исследовать все эти феномены, все равно считают, что в данном случае люди никак не могут избавиться от идеи мошенничества, шарлатанства и так далее. Все, что связано с потусторонним миром, с вызовом духов, ангелов, демонов и прочее, неизменно носит это печальное наследие XIX века, клеймо шарлатанизма, мошенничества и прочих вещей. Вот, но если сразу не отказаться вот от такого рода очень глупых слов, мы никогда и ничего не поймем ни в ситуации потустороннего мира, ни в том, как мы, люди этого мира, можем с ним общаться, и ничего не поймем в истории Джона Ди и Эдварда Келли. Там был необходимый реквизит, но для нас этот реквизит тоже не имеет особого значения, кроме упомянутых кристаллов и упомянутого черного камня. Там был по особой форме изготовленный стол, на поверхности которого были изображены всякие талисманы, знаки планет, созвездия и прочее, К тому же Келли заказал себе золотое кольцо с печатью Пелия. Пелия в переводе с иврита обозначает тот, кто совершает чудеса. И сеанс он всегда совершал, когда у него на пальце было такое кольцо. Да, конечно, дальше их история может вызвать несколько улыбок, потому что к ним приходили, ну, они это называли ангелами, но это были какие-то странные, такие потусторонние сущности, в общем, не злые. Иногда забавные, иногда очень серьезные. Даже имена у них были такие. Приходили ангелы по имени Михаэль, Уриэль, Рафаил. Потом чаще всего их посещала девушка, которую звали Мадиме. Джон Ди ее сам однажды увидел очень явственно и был совершенно потрясен. Но потом она исчезла, и только ее голос слышал Джон Ди. Ну, приходили такие сущности, которые себя называли Бен, в смысле Бенджамин, Бен, или Нафраш. Кто они такие, были совершенно непонятно. Но после начала сеанса в 1582 году Келли и Ди, вернее, Ди под диктовку Келли написал несколько рукописных книг, которые сейчас являются главным пособием по изучению так называемого языка Эноха или ангелического языка. Сейчас как раз энтузиасты всех этих вещей издали две его главных книги, книга Лога Эта и книга Эноха. Как Джон Ди писал их? Он писал их либо под диктовку Ди, либо на сеанс, на столе перед Келли на сеансе всегда был лист бумаги, или много листов бумаги, и Келли записывал так называемый ангелический язык. Эти буквы просто попадали на его лист бумаги какими-то желтыми, зелеными, синими контурами, которые Келли обводил. Когда он кончал обводить букву, контур пропадал. Таким образом, они составили алфавит из 21 буквы. Через некоторое время Джон Ди, по совету духов разных такого типа, составил латинские аналоги этих букв. Сейчас они изданы, и люди, у которых есть компьютеры, всегда могут позаниматься, поупражняться всякого рода комбинаторикой на эту тему. Но дальше уже, когда они знали этот ангелический алфавит, дело пошло гораздо быстрее. Они составили так называемый полный словарь языка Эноха. Этот полный словарь языка Эноха в 78 году нашего века издал филолог Дональд Лейкок. Так книга и называется, полный словарь языка Эноха. Только любопытно, что в своем предисловии Лейкок совершенно растерян. Он пишет, что я, говорит, не знаю, это язык естественный или искусственный. Вопрос понятен. Келли был знаменит своей подозрительной репутацией, и многие века просто предполагали, что он этот язык, будучи отличным шарлатаном, просто выдумал. Вот автор этого самого словаря языка Эноха, Дональд Лейкок, попробовал с помощью современных всяких средств, включая компьютер, все это дело проверить. Но, увы, так в результате он и не пришел к выводу, естественный это язык или искусственный. И до сих пор, уже 20 лет, никто это понять не может с помощью самой современной техники. Что же получилось дальше? Получилось дальше, все было очень неплохо, и друзья лет 7-8 продолжали свои сеансы. Я не буду останавливаться на очень известном периоде жизни Джона Ди и Джона Келли. Имеется в виду то время, когда они посетили Прагу и дворец императора Рудольфа II. Император Рудольф II требует особые темы, особые лекции, особые книги, особого собрания сочинений, поэтому мы о нем просто упомянем. Известно, что сеансы продолжались и там. Рудольфа они не убедили, но очень здорово убедили его фаворита графа Розенберга, всемогущего фаворита Рудольфа. Именно поэтому Ди и Келли смогли остаться недалеко от Праги и жить в роскошном поместье этого графа. Как ни странно, Джон Ди не произвел особого впечатления на императора Рудольфа, зато Эдвард Келли ему очень понравился. Келли в присутствии императора произвел несколько алхимических опытов. Кстати, сказать и в скобках, в истории алхимии он считается гораздо более серьезным мастером, чем Жон Ди. Перу Тилле принадлежат три книги по алхимии. Они называются так: «Философский камень», «Влажный путь», «Театр земной астрономии». Я читал эти книги, но я не знаю, что о них сказать. Они написаны, кстати говоря, они не потрясают. Они написаны в обычном стиле того времени. Написаны для подготовленного читателя. Я так полагаю, что Тилле был очень хорошо подкован в теории алхимии, как мы говорили, теория и практика уже давно друг с дружкой расстались. Но, тем не менее, поскольку ему удалось несколько удачных трансмутаций при дворе Рудольфа, значит, это был серьезный человек. Но вся трагедия была в том, что он сумел превратить в серебро кое-какие металлы, но трансмутация великого магистерия ему никак не удавалось. За что Рудольф его сначала дал ему дворянство и рыцарское достоинство, через месяц после торжественной награды посадил его в тюрьму. Потом он выпустил на честное слово, что Тилле все-таки сделает ему золото. Тилле ничего ему не сделал, и после этого его посадили в другой замок. При попытке к бегству он упал и разбился. Ему было 40 лет, вот такова его, с нашей точки зрения, краткая, но очень любопытная и странная жизнь. Резюме, которое можно сказать о Тилле, ничего нельзя сказать, что это было, кто это был, совершенно непонятно. Во всяком случае, безусловно, что когда о нем говорят о шарлатане, о фальшивомонетчике и прочее, это в корне абсолютно неверно. Но вернемся немного к Джону Ди. Я уже упомянул, что... Да, кстати говоря, он с Тилле, когда Джон Ди уехал в 1589 году в Англию, он перебился с Тилле, и они были весьма в дружеской переписке до смерти Тилле. Елизавета просила императора Рудольфа вернуть ей Эдварда Тилле, как своего подданного, но тот отказался. Тилле умер тем образом, которым я сказал. Тоже скажу только несколько слов о печальном завершении жизни Джона Ди. Умер он в глубокой бедности, всеми брошенный. Если к нему благоволила королева Елизавета, которая умерла в 1604 году, в 1603 она уже практически была очень больна, то новый король Джеймс, первое, его очень сильно подозревал в черной магии, в прочих вещах, и золотые денечки Джона Ди миновали. И если бы не его преданная дочь Кэтрин, он бы жил совсем плохо и чуть бы не умер с голоду. Но дело не в этом. Вернемся к другой, более интересной детали. В книгах, которые написал Джон Ди под диктовку Тилле, и он записал также и то, что он слышал собственными ушами, были всякого рода знания на разные темы, в том числе некое потустороннее единство, или лучше сказать ангел, которого звали Нафраш, провел с ними язык географии, простите меня, несколько уроков географии, от которых Джон Ди совершенно обалдел. Дело в том, что там вот что получилось. Потому что, да, они его спросили, показали этому, как это назвать, вот этой духовной сущности, которая называется Нафраж. Они показали ему карты в проекции Меркатора, карты конца 16 века, обе Америки, там все всякое такое. И на это Нафраж рассмеялся и сказал, что карты эти практически не относятся ни к мирозданию, ни к тому, что называется Землей. И Джон Ди после рисунков Тилле, который это со слов Нафража нарисовал, составил около 6 карт таких, употребляя язык приватного дневника Джона Ди, как этот мир понимают ангелы. Это довольно любопытные контурные карты. Дело в том, что там, такие любопытные ситуации. Америка там называется Атлантида. И дальше есть записи Джона Ди, что под Атлантидой ангел Нафраш называет несколько вершин, которые остались от огромного потонувшего материка. И когда Джон Ди, будучи сам человеком крайне образованным, и к тому же географом, спросил, что как же так, как же Северная и Южная Америка могут быть какими-то вершинами, когда это большой, большой материк. На что ангел Нафраш ему сказал, ну, типа такого, что вот как хочешь, так и понимаю. Если ты не понимаешь, что это вершина, значит, ты вообще ничего не понимаешь, в принципе. Дальше идут очень любопытные поправки этого самого ангела Нафража. Там, где Гренландия, Гренландия называется на этой новой карте мысом материка Фалангон. Материк Фалангон идет дальше на север или на северо-запад, совершенно непонятно куда. Конечно, никакая сфера здесь не имеется в виду. Что здесь имеется в виду, вообще непонятно, абсолютно непонятно. Дальше идет очень точная линия Антарктиды, что весьма интересно, потому что, как известно, специалисты по истории и географии сейчас оперируют карты адмирала Пири, турецкого, которого у нас называют Пири Рейс, но он Рейс по-турецки просто адмирал, где нарисованы, в общем, очертания береговой линии Антарктиды. Вот, но ангел Нафраш, и это очень немало смущает сейчас всех, кто занимается Джоном Ди, очень точно нарисовал, вернее, Келли по его указке нарисовал очень точно всю береговую линию Антарктиды плюс землю Королевы Мод. И это было названо, конечно, не Антарктидой, на карте это называлось Тольпам, Тольпам, материк смерти. Почему это так называется, совершенно непонятно. И к тому же, да, это даже не материк смерти, а это названо полуостровом материка смерти. То есть все представления географа Джона Ди полетели к черту, потому что было совершенно непонятно, что теперь понимать под географией. Вот, и в дальнейшем, на шестой, по-моему, последней карте, там он показал ангелу Нафражу, Джон Ди имеется в виду, показал карту, которую недавно, за несколько лет до этого сеанса, сделал великий Герхард Меркатор, проекциями которыми мы пользуемся до сих пор, параллели, меридианы и так далее. Так вот, на карте Меркатора вместо Северного полюса написано большая черная скала. Это на карте Меркатора. И по поправке Келли Ди написал там большая черная бездна. То есть, если Нафраш оказался прав в отношении Антарктиды, то совершенно непонятно, что он имел в виду под Северным полюсом. Если Нафраш прав, значит, мы ни к черту не годимся все абсолютно и ничего в этом деле не понимаем, что, скорее всего, так оно и есть, я так думаю. Потому что удивительные эти карты, ну, примерно, как это сказать, процентов на 50, на 70 совпадают с нашим восприятием мира. Но за одним исключением, что наше восприятие мира необычайно маленькое, необычайно узкое по сравнению с этим восприятием. Я бы хотел еще поговорить вот на какую тему. Почему я назвал жизнь Джона Ди парадоксальной и почему он жил на границе? Речь идет о самом Джоне Ди. Дело в том, что он, вот который так увлекался этими сеансами, который так увлекался магией, и который при этом так увлекался Архимедом и Евклидом, он и к алхимии попытался подойти, не только к алхимии, а вообще, так сказать, ну, к истории, к естествознанию как таковому, он попытался подойти со своей математической точки зрения. И в этом смысле в истории алхимии он считается в цепи вот каких алхимиков, тех, которые начинает очень знаменитый арабский алхимик Аль-Джабир и то, что в латинском средневековье называли Гебер. Этот арабский алхимик 8 века очень сильно повлиял потом на европейскую алхимию. Сейчас я вернусь к Джону Ди. Но дело в том, что Аль-Джабир написал несколько книг, где в принципе совершенно лишил алхимию ее мистической основы и дал искусство трансмутации металлов в совершенно нормальном таком материалистическом плане. Его, одна из главных его книг, которая называется «Книга весов», собственно говоря, так и рассуждает о весе, об измерении, о тех веществах, об иных веществах. И далее Аль-Джадыр пишет о том, что необходимо свести все качественные изменения телесного мира к изменениям количественным. Вообще арабская алхимия, как правило, по крайней мере, если судить о сочинениях тех мастеров, которые до нас дошли, Аль-Рази, например, она отличается именно таким весьма материалистическим, прагматическим подходом к делу. И как раз эти книги в совершенно знаменитой библиотеке Джона Ди, библиотека Джона Ди, я почему на ней не распространяюсь, потому что это очень тоже одиозный факт, который можно в любой энциклопедии прочесть, где написано Джон Ди, там всегда упоминается его замечательная библиотека. Так вот, в библиотеке были все сочинения этих алхимиков и его пометки к ним, где совершенно было ясно, что он тоже придерживается весьма прагматической теории касательно трансмутации металлов. К чему это привело? Я имею в виду чуть-чуть об алхимии дальше. Когда знаменитый английский химик Роберт Бойль написал свою книгу «Скептический химик», он раздолбал алхимию очень сильно, но это ни о чем не говорит. Сам он практиковал алхимию до конца своих дней. Но практиковал он именно так, как ее практикуют сейчас. Также точно ее практиковал Ньютон. И известно, что Ньютон, как ученик Роберта Бойля, в этом смысле, только в этом, конечно, очень много написал об алхимии, очень много, англичане пишут более миллиона слов, но у них на слова там какая-то, там не напечатанные листы, а просто на слова. Но миллион слов — это, наверное, приличное дело такое. Вот, и Ньютон придерживался вот какого взгляда на алхимию в принципе. Он считал, что обычные химические реакции задевают и действуют, и взаимодействуют в этих реакциях внешние структуры материи. Но если мы хотим обратить какой-нибудь металл, какое-нибудь вещество в серебро и золото, нам надо задеть внутреннюю структуру материи. Для этого Ньютон очень много лет пытался найти те химические растворители, которые позволят ему дойти до самого сердца минерала или металла. Кстати говоря, его очень за это хвалил наш академик Вавилов, который написал довольно много статей касательно вот этих поисков Ньютона. Вавилов был в большом восторге и сказал, что Ньютон там вообще все провозвестил, все уже нам рассказал, и, проще говоря, свел идеи Ньютона к тем алхимическим попыткам, которые делались у нас, начиная с 20-х годов. То есть имеется в виду, что действительно, сказал Вавилов, Ньютон совершенно прав, что химические реакции задевают только внешнюю структуру минерала или металла или какого-либо вещества. И для того, чтобы трансформировать металл или минерал, надо добраться до его нуклеарной структуры, то есть, короче говоря, до его ядра, до его атомного ядра. И вот тогда произойдет трансформация этих вещей. Хочу сказать, что неоднократные попытки, которые делались современной физикой, кончились абсолютно ничем, хотя они иногда писали, но это писали не сами физики, а популяризаторы, что им удалось таким образом свинца добыть изотопы золота. Это был полный бред, и поскольку опыты в синхрофазотроне оказались невероятно дорогими, в общем, они попросту были заброшены. И когда говорят, что современные химики там, хоть и не отрицают алхимии, не отрицая алхимию, вот могут всегда обратить нам любой минерал или металл в золото, этому верить особо нельзя. Тем более, что сейчас у них, если они говорили, что это было дорого при советской власти, я думаю, сейчас у них совсем нет денег на эти опыты. И от искусственного нашего российского золота мы пока будем вполне освобождены. К чему я это говорю? Вот к чему. Если мы с вами потом встретимся, как-нибудь после лета, может быть, я бы хотел эту лекцию кончить для того, чтобы перейти к началу вот какому. Я уже сказал несколько этих слов. Дело в том, что если невозможна натуральная магия, то то очень возможна черная магия. И хотелось бы поговорить вот на какую тему. О том, как черная магия тихо, мягко и незаметно перешла в то, что мы называем наукой в наше время. Спасибо.